Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Главной новостью уходящего дня стала, конечно, пресс-конференция Владимира Путина, в которой он изложил свою позицию и свое видение ситуации на Украине. И закончил он ее такой довольно смелой, я бы сказал, рискованной фразой о том, что на Украине произошла революция, значит, это уже новое государство, и мы никаких обязательств перед ним не имеем и вправе считать себя свободными от них. Это он так со ссылкой на экспертов сказал, вроде как не свое мнение, но чем, очевидно, поверг в шок всю собравшуюся аудиторию, все онемели, и тут Владимир Путин завершил общение с журналистами. Это он отвечал на вопрос о том, дезавуированы ли Будапештские соглашения, в которых Украина отказывалась от атомного оружия в обмен на территориальную целостность. Но многие провели логическую цепочку и дальше, и получается, что раз это новое государство, а оно, в свою очередь, свободно от обязательств перед Россией, например, по долгам за газ, поскольку долги брал Янукович и так далее, так можно тянуть до бесконечности. И поэтому тема нашей сегодняшней дискуссии – собирается ли Кремль исполнять международные договоренности по Украине? Об этом мы говорим с экспертами-международниками Андреем Федоровым, бывшим заместителем министра иностранных дел Российской Федерации, и Александром Шумилиным, директором Центра анализа Института США и Канады. Добрый вечер, Александр Иванович. Добрый вечер, Андрей Владимирович. Как вы поняли последнюю фразу? Очевидно, у вас уже было время, вот 5 часов после пресс-конференции, чтобы ее препарировать.
Ну, честно говоря, я немножко по-другому понял эту фразу. Я ее понял сразу в том контексте, о чем говорил раньше Медведев. О том, что в результате революции появилась такая государственная власть, которую мы не признаем. Вот и все. То есть Украина как государство осталась. А власть новая – это та власть, которую мы не признаем. Соответственно, обязательства, которые мы брали на себя перед старой властью, мы их готовы выполнять. А обязательств перед новой властью у нас никаких нет. У нас нет партнера. И Путин сегодня об этом говорил. У него нет партнера сейчас.
Но мы обязуемся им поставлять газ.
Мы обязуемся им поставлять газ в том случае, если он будет оплачен. Долг сейчас достигает почти 2 миллиардов долларов. Да? И «Газпром» уже принял решение с 1 апреля вернуться к старой цене. 400 долларов за 1000 кубометров. А сейчас 268, если я правильно помню. Что это означает для Украины? Это означает еще один шаг к дефолту. То есть сейчас действительно Путин сказал абсолютно верную вещь. Мы свободны от всех тех обязательств, которые мы брали по соглашению с предыдущей властью, с предыдущим президентом, с действующим с нашей точки зрения президентом, и премьер-министром, то бишь Азаровым.
А можно добавить?
Да, Александр Иванович, да, вам слово.
Я напомню, что Путин все-таки говорил нечто иное, не сейчас на конференции, а несколько раньше, когда договаривался с Януковичем о газовых поставках и этом пакете помощи финансовой. Он говорил, что это предоставляется народу Украины, независимо от того, какая будет власть. Это было в определенной ситуации, в условиях уже полумирного момента. Майдана, ноябрь-декабрь, когда стало ясно, что Янукович может оказаться не навечно, вот, но попытка его поддержать сопровождалась именно такой трактовкой, именно таким комментарием. Народу Украины, государству Украины, независимо от власти.
От власти, да, он сказал, что даже оппозиции будем поставлять газ.
Вот правильно, вот если бы оппозиция пришла к власти сейчас в результате выборов, да, мы продолжали бы выполнять.
Но он этого не сказал, что в результате выборов.
Но это подразумевается.
Оппозиция, вот, она и есть, та же самая оппозиция,
все те же лица. Нет, если бы они пришли к власти законным путем, в результате выборов, не было бы проблем. Поверьте мне, не было бы проблем. Сейчас проблема существует. И проблема существует, прежде всего, не для нас. А проблема, к сожалению, существует, прежде всего, для правительства в Киеве, которое, извините, сюда не попадет до 30 марта ни при каких условиях.
А вот вам тогда, Александр Иванович, вот приехал в Киев госсекретарь Керри. Я так понимаю, что США собираются исполнять вот эти свои функции гарантов вот этих договоренностей Будапештских?
Несомненно, это сейчас главный документ, который поднят и заслуженно поднят несмотря на то, что Россия его как-то старается игнорировать. А это основной документ, я напомню, о чем речь. Речь идет о том, что Украина в свое время, в 1994 году, взяла на себя обязательство вывести все арсеналы ядерного оружия в Россию в обмен на гарантию ее безопасности и территориальной целостности со стороны трех держав – США, Великобритании и России. И сейчас, разумеется, это есть юридическая база для действий и со стороны США, и со стороны Евросоюза. Не только это. Уже наросло очень много всего остального, что дает юридическую базу для их, скажем, даже не озабоченности, а для их реальных действий. А вот со стороны России почему-то этот меморандум Будапештский предается забвению, и как-то не звучит он ни из уст Путина, ни из уст Медведева, а какие-то странные фразы, которые опровергают их же предыдущие заявления двух-трехмесячной давности, даже не надо годичной давности, двух-трехмесячной давности, майдановской давности, вот этого периода.
Ведь есть мнение, что Украина может восстановить быстро свой ядерный потенциал, у нее все мощности остались.
Ничего подобного. Военный ядерный потенциал Украина не в состоянии восстановить.
А чем она хуже? Экономика чем хуже? Тяжелая промышленность, чем в России?
Вопрос не в экономике. Вопрос в том, что у нее нет технологий для этого сейчас.
Как это нет?
Она же не демонтировала, она оружие отдала. А все технологии заводы сейчас, все остались.
Технологий сейчас, действенных технологий нет.
В этом деле главные ученые, главный опыт, главные ресурсы.
И уран.
И надо еще уран. Все это есть на Украине. Это вопрос вообще недель.
Это вопрос не недель, конечно.
Нет, при желании. Но
это в том случае, если Украина сохранится за эти недели, раз. И, во-вторых, то, о чем я уже начал говорить, если Украина доживет в ближайшие недели без дефолта. Потому что если произойдет дефолт, это будет дефолт страшный для Украины. После этого никакое ядерное оружие уже не создашь. Там штаны собирать придется по кустам.
Но у нас был дефолт. Все-таки собрали
это
штаны.
Это не тот дефолт. Украинский дефолт – это не наш дефолт.
Абсолютно точно. Украинский дефолт – не наш дефолт. Это будет многократно меньший дефолт, чем был у нас. Почему? Потому что, несмотря на глубину, действительно, ущерба, который он может нанести, он отличается от нашего тем, что Европа и США готовы его заглушить. Этот дефолт, оказав соответствующий… Нет, полностью оказав помощь. Там приводятся цифры, которые могут быть… Вот. И в этом смысле это не самое страшное, чтобы от этого плясать и выстраивать какие-то стратегии.
Ну, я здесь не согласен. Вот почему? Потому что для того, чтобы приглушить украинский дефолт, нужно в течение месяца вкачать на Украину порядка 20 миллиардов долларов.
Есть сумма 37, которая
37
готова.
Это пиковая сумма. Я беру 20 миллиардов, чтобы заглушить
дефолт. А для сравнения, в Греции сколько вкачали?
В Грецию гораздо меньше вкачали. На первом этапе там 10 миллиардов, 6 миллиардов и так далее.
А там и население поменьше.
Нет, вопрос не в населении. Вопрос заключается в том, что в Европе особенно существуют бюрократические процедуры. Там нельзя вот пойти и завтра взять 20 миллиардов и отправить на Украину. Там нужно согласование в парламентах, в правительствах и прочее, прочее. А европейский налогоплательщик, который и так слабо понимал, зачем платить за Грецию, очень с трудом поймет, зачем ему платить за Украину, особенно немецкий.
Отнюдь нет. На мой взгляд, собственно, я не экономист, но общее мнение экономистов доминирующее то, что Украина так завязана на Европу, что дефолт Украины бабахнет по Европе серьезно. Именно поэтому европейцы, Евросоюз заинтересованы в том, чтобы его заглушить. А тут еще и политическая подоплека такая ярко выраженная.
Но проблема в том, что денег таких нет. Вот сейчас вот прям взять и достать из кармана. Это будет процесс. И вот вопрос заключается в том, в рамках этого процесса Украина выживет или нет?
Давайте послушаем тогда мнение Константина Борового, соучредителя партии «Западный выбор», который считает, что, судя по сегодняшней пресс-конференции, президент России не намерен исполнять договоренности по Украине.
Мне кажется, Владимир Путин дал ясно понять, что международные договоренности, если имеется в виду соглашение о защите территориальной целостности и суверенитета Украины, он выполнять не будет. Российские войска под видом бандформирований или добровольцев остаются в Крыму. И это значит, что Путин пытается перевести конфликт в такое замороженное состояние, начать долгие переговоры и фактически оставить, вот как в Приднестровье, в Абхазии, оставить такой рычаг влияния на ситуацию в Украине. Это очень опасно, потому что опасно для граждан России, потому что санкции, безусловно, будут введены против России. И я боюсь, что речь может пойти в любой момент о каких-то военных действиях. А это может означать только одно, что опять, как и в случае с Грузией, Чечнёй, мы будем получать вот этот самый груз-200 как ответ на политику Путина.
Андрей Владимирович, насколько вам показались убедительными слова сегодня президента Путина о том, что можно в каждой палатке купить российскую форму, камуфляж и выдавать себя за русского контингента, там, захватив Симферопольский аэропорт?
Что касается камуфляжа и прочего, это вот действительно в Москве можно в каждой палатке купить.
Да, а вот подствольный
гранатомет тоже можно найти всегда, как говорится, тем более там. Вот. Но вопрос не в этом. Все же мы прекрасно понимаем, что те люди, которые сейчас блокируют украинские части и охраняют государственные учреждения Республики Крым...
Это не силы самообороны.
Это частично только силы самообороны, конечно.
Однозначно.
Да. Но, с другой стороны, понимаете, опять же, если апеллировать к некоторым словам Владимира Владимировича, что сейчас революция, а ведь революция, она как раз...
Все спишет.
Она все спишет.
Вам показалось убедительным этим, что можно вот так силам самообороны, которых никто не признал за местных жителей, никто их не узнал в лицо?
Не хотелось бы шутки комментировать. Это вещи серьезные. Нет,
журналисты
достаточно.
Это проглотили, там не было Колесникова, правда, из «Коммерсанта», но все остальные все это прям...
А что, Колесников бы, так сказать, рассмеялся больше других, что ли, да? Да,
он,
а остальные...
Он
остальные...
ценит юмор, Владимир Владимирович, остальные просто
да, ему,
еще
да,
не привыкли.
Да, ему разрешено реагировать весело. Так что лучше в серьезном ключе эти серьезные вопросы обсуждать, да?
Ну, как вы считаете, ручной станок пулемет можно купить в магазине в Крыму?
Вот я говорю, что я шутки, юмор. Мы не на той передаче и программе, чтобы это обсуждать. Юмор высоко поставленных лиц.
Как по-вашему, вот что может Керри пообещать новым властям Украины? Сейчас мы получим с телетайпных лент уже официальный пресс-релиз. Каков арсенал Госдепа?
Прежде всего, это, конечно, полная, тотальная политическая поддержка. И не потому, что Соединенные Штаты сильно симпатизируют там какой-то части нового правительства или, ну, назовем ее новой элитой, да, или истеблишмента, скорее, правильнее. Ну, я имею в виду там третий сектор, как он называется?
Правый сектор
или там Тигнибока. Отнюдь нет. Речь идет о том, что страна подверглась серьезной угрозе, которая, эта угроза несовместима с международным правом. И, разумеется, Соединенные Штаты по уже ряду своих внутренних причин, по причин накопившихся у администрации Обамы, вот эту ситуацию проигнорировать не смогут. Эту ситуацию, в отличие от многих предыдущих, включая Грузию, которую они не то чтобы проигнорировали, но проглотили, не поняв толком, что там происходит. Какое-то время было неясно, да, до конца. Собственно, им-то это еще при Буше было, в общем, было достаточно ясно, что происходит, но они имели претензии к Саакашвили, который ответил на провокации какой-то. Это лидер Южной Осетии в те годы. Вот. И все-таки принял решение применить силу для защиты своих грузинских граждан. чем и нанеся удар. Вот, это смутило ситуацию, ее смешало для восприятия международным общественным мнением. В данном случае все достаточно прозрачно, включая униформу опознавательными она знаками, лычками или без. Вот, здесь можно шутить и смеяться, если бы это не было столь трагично. Вот, так что речь идет, по большому счету, уже о том потенциале накопившихся противоречий с Россией, который работает сам по себе, и даже миролюбивый, или как его называют, трусливый Обама уклониться сейчас от достаточно решительной реакции не может. Так что первое – это политическая поддержка, вторая – это финансовая поддержка, но и самое, пожалуй, важное в этом, при этом, при всем, это будет предложен какой-то вариант все-таки посреднических услуг для выхода из кризиса, в частности, применительно к Крыму. Но это будет самый тяжелый узел проблем.
Вот как раз пришло свежее сообщение с территориальной ленты. Джон Керри заявил о готовности США немедленно предоставить Украине 1 миллиард долларов, а президент Обама попросит Конгресса разработать экономический пакет помощи Украине. И мы хотим, сказал Керри, чтобы это произошло немедленно, поскольку понимаем, что это неотложное дело. Как вы считаете, Барак Обама даст соответствующие инструкции найти все способы предоставления прямой экономической помощи Украине?
Я думаю, что он даст такие инструкции. Другое дело, тут Саше лучше, конечно, знать, как может пойти обсуждение в Сенате и Конгрессе, и о какой сумме может пойти речь. Потому что американский бюджет сейчас не резиновый, там есть свои бюджетные трудности, и нужно будет доказать, что эти деньги нужны, действительно.
Так вот, здесь все будет наоборот. Сенат и Конгресс будут настаивать на гораздо большей сумме, пожалуй, чем 1 миллиард, который, так сказать, из своего, ну, в кавычках, кармана, то есть своего резерва может выделить Обама. Вот, ибо Сенат и Конгресс настроены гораздо более критично, так скажем, к России в этой ситуации, как и в предыдущих нескольких ситуациях, связанных со Сноудом и законом Димы Яковлева, и с Сирией, кстати сказать. Вот, я перечисляю, так сказать, накопившиеся,
да, проблемы,
которые заставляют Обаму сейчас реагировать именно, как я уже сказал, нерешительного Обаму, стремящегося уклониться от каких-то серьезных решений. Вот, но на сей раз ему не удастся. Вот, но при всем при том, будет предложен какой-то вариант, по крайней мере, наверняка его Керри сейчас зондирует, выхода на какие-то переговорные процессы. И я думаю, сегодняшняя конференция Путина тоже дает в этом смысле определенный сигнал к возможным переговорам, но уже о чем? И это особая тема разговора. О чем?
Давайте послушаем Константина Борового, соучредителя партии «Западный выбор», который напомнил, что Россия все еще очень зависит от Запада.
Но Россия практически ничего не производит, кроме ресурсов, в основном энергетических. И закупает сейчас уже где-то 80% продуктов питания на Западе. Граждане России, Россия может очень серьезно пострадать от этих санкций. Но, собственно, мы уже видим это по курсу рубля на валютной бирже. Мы видим, что стоимость российских предприятий падает за три дня на 15%. Последствия очень серьезные будут всего того, что вот сегодня происходит. Потеряно доверие к России. При плохо работающей или отсутствующей экономике это значит, что нам необходимо забыть и о каком-то обновлении экономики. В общем, Путин приближает Россию к такой серьезной экономической катастрофе, когда, возможно, понадобится даже гуманитарная помощь.
Как вы считаете, вопрос, Андрей Владимирович, вот наши золотовалютные резервы, по-моему, вложены в американские ценные бумаги, это служит рычагом давления Америки?
Только часть, ну это нет, потому что Америка не будет блокировать эти средства, это невозможно, потому что это приведет к мировому финансовому кризису, потому что не надо забывать, что еще в одной лодке с нами Китай, политически в одной лодке с нами Китай. И
Китай против сепаратизма, он не поддерживает
Крым. Не в этом дело, это совершенно разные вещи. Дело в том, что политически Китай нас поддерживает, ограничен в ограниченном форме. Я имею в виду, что это слишком рискованно, понимаете? Я согласен с Костей Боровым абсолютно в том, что мы безумно сейчас зависим от Запада. И что эта зависимость, прежде всего, бытовая зависимость. Это не стратегическая зависимость там и прочее, прочее. А это то, что, в общем-то, вот на бытовом уровне, да, количество проблем для нас, конечно, может вырасти. Я просто совершенно не исключаю, что через там даже 2-3 недели курс евро может дойти уже до 60 рублей. Особенно если ЕС 6 марта примет решение о введении санкций. То есть игра очень рискованная, но мы должны понимать, что сейчас идет огромная геополитическая игра. Что касается переговоров, да, я не верю ни в какие переговоры по Украине. Максимум, во что я верю, то, что Владимир Владимирович даст согласие на то, что поедет миссия ОБСЕ посмотреть, что происходит в Крыму. Но эта миссия будет только ознакомительная, а не какая ни переговорная, ни посредническая, ни так далее и тому подобное. Да? Говорить пока не о чем. И я думаю, что в какой-то степени мы не заинтересованы в том, чтобы начинать переговоры. Для нас гораздо важнее, чтобы 30 марта или даже 25 марта, как сегодня говорилось, прошел референдум в Крыму. Вот после этого мы уже можем говорить, но тогда мы будем говорить уже с позиции силы.
А можно не согласиться?
Да, Александр Иванович, да.
Дело в том, что зависимость бытовая – это естественно. От всего западного экспорта в первую очередь. Но зависимость в политическом плане очень серьезна, ибо подрывается статус России, она выводится из компании G8, которая та становится G7. Там и остальные международные организации предпринимают шаги. Российские посольства попадают в осаду. Это уже происходит сейчас, да? Это не вымысел и домысел, а то, что сейчас происходит. Российские посольства практически во всех странах Запада и в Израиле находятся в осаде демонстрантов протеста. Общественное мнение абсолютно повернуто против России. И, разумеется, да, мы наблюдаем это и в ходе заседания Совета Безопасности ООН. Опять Россия в одиночестве, как была в случае с Грузией, там перепалки знаменитые Чуркина были. Сейчас они уже менее эмоциональны, но факт такой же. Россия в одиночестве, то есть быть политическим изгнанником, это имеет свои последствия.
Конечно. Это имеет свои последствия, но, с другой стороны, например, G8 – это не трагедия. Ну, не будет наш G8, ну, не будет, ну, что? Это не тот орган, который, так сказать, условно, жизненно определяющий для нас. Для нас, я еще раз говорю, главная, абсолютно главная вещь – это позиция Европейского Союза, позиция Германии, прежде всего. Вот если Германия сдвинется в сторону антироссийскую,
она
не сдвинулась. Германия
как вы оцениваете такие иронические высказывания Ангелы Меркель про… Что-то там, что чудит, мол, российский лидер.
Нет, оторвался от реальности.
Оторвался от реальности, ну, понимаете, сказать можно все. Но для Германии Россия слишком много значит. И с этой точки зрения 6 марта будет той лакмусовой бумажкой, которая покажет, существует ли реальный, так сказать, симбиоз России, Германии в Европе, а это ключевая вещь для нас, или нет. Вот если Германия встанет на сторону принятия санкций, тогда я здесь более чем уверен. Вот тогда политически России придется более чем трудно.
Да, но надо понимать, как Германия, одним словом, не опишешь ситуацию. Значит, там есть верхи в виде Меркель, которая балансирует и весьма критично относится. То есть, таких резких выражений, как в последнее время, она не допускала никогда. Там есть бизнес-круги, которые разделились, особенно связанные с энергоносителями. Вот. И там есть общественное мнение, которое, ну, я я бы сказал, может быть, с некоторым преувеличением, тотально настроена против России. И вот такая Германия.
Там еще министр иностранных дел Штайнмайер, по-моему, он что-то симпатизирует, по-моему.
Нет, причем не против России. Опять же, здесь важная терминология. Против Путина и руководства.
Я могу привести одну цифру. За последние 2 года в Германии количество, то, что мы можем назвать антироссийских публикаций, выросло втрое. Да. Позитив составляет 6-7% от публикаций телевизионных материалов. 93% – это негатив.
Да.
И это, конечно, давит на Меркель. Она
вот
тоже
именно,
понимает
вот
это
именно. Все. Вот, да, раз, вот, и чтобы понять все эти три элемента, то базовый элемент – это общественное мнение.
Мы помним, что Ходорковский именно в Германии появился.
Да, но это Ходорковский, сейчас вы забыли о нем все пока временно и прочее. Сейчас
он сегодня как раз напомнил о себе, вызвался быть посредником.
Да, посредником его не будет все равно, это понятно. Вообще сейчас не с кем вести переговоры. Чтобы. Я говорю о другом, о том, что отказ Германии от взаимодействия с Россией и одобрение Германии санкций против России изменит геополитическую карту Европы. Вот это самое сложное для нас.
Она уже изменена. Изменена событиями на Украине, ибо здесь столько происходит нарушений установившегося, устоявшегося миропорядка, что даже многие политики, в том числе и в Германии, не могут сразу это осознать. Неужели это возможно? Да, вот так вот взять и отхватить Крым, как сейчас. Неужели это возможно? То есть они все в недоумении и осмысливают сейчас, что же делать. И вот эти три компонента сейчас активно взаимодействуют. Это можно видеть и по количеству публикаций, и по смещению Меркель в зону почти сплошной критики в отношении Москвы. Вот. Но и там и бизнес-круги, видимо, как-то продумывают свои стратегии.
Да, давайте послушаем Константина Борового, который даже рад тому, что в России есть антивоенное движение.
Против войны было очень много выступлений от одной там нашей еще не до конца зарегистрированной партии «Западный выбор». Больше десятка человек протестовали. А все немедленно были повязаны милицией. Сейчас мы готовим большой митинг. Думаю, что на этом митинге будет очень много народу. То, что делает власть, вот эти путинги обычные, но это не выражение мнения людей, это выражение покорности или лояльности людей. Никто не хочет связываться с чиновниками, со своими руководителями, которые заставляют людей выходить на митинги. Это путинги, они вообще ничего не характеризуют, кроме желание людей не ввязываться в конфликт у себя на работе.
Вот, Андрей Владимирович, вы сказали мне, что была пресс-конференция подготовленным экспромтом, а тем не менее многие ключевые фигуры, например, глава Думского комитета по международным делам Алексей Пушков, ничего о ней не знал и выступил сегодня совершенно не в попад на Совете по правам человека при президенте за войну, за то, что Путин за ввод войск, что мы туда должны прийти на помощь нашим братьям-украинцам, а потом был очень удручен тем, когда увидел, что пресс-конференция, которую он в это время, разумеется, не мог слышать, полностью расходилась с его позицией.
Ну, я бы не сказал, что полностью расходилась с его позицией, нет. Ведь Владимир Владимирович тоже очень гибко говорил о том, что ничего еще не закончено. Надо будет вести войска. Да ведем войска, это не вопрос. Это на самом деле, у него мандат на это и же есть, Совет Федерации. Вопрос в другом, что он правильно выбрал момент. Когда никто не знал, что он будет выступать, он выступил.
Нет, все ждали.
Тем самым, нет, я имею в виду, что никто не знал, когда точно будет выступать.
Никто не знал, как он будет выступать.
А я еще раз говорю, почему он выступил так? Потому что послезавтра ключевая встреча Европейского Союза. И завтра во всех газетах Европы Путин будет на первых страницах. И игнорировать это уже Европейский Союз не может.
Но смотря какие будут заголовки,
это не важно,
Россия не собирается
это не
выполнять договоренность.
Не важно, какие заголовки, не важно. Главное, что он посеет определенную смуту в головах европейцев. И ему это очень важно. нам важно, чтобы Европейский Союз ограничился бы минимальными санкциями.
Давайте мы сейчас подключим к нашему разговору Андрея Борисовича Зубова, доктора исторических наук, профессора МГИМО, который, по некоторым сведениям, сегодня пострадал за свою антивоенную позицию. Андрей Борисович, добрый вечер. Наши гости здесь Александр Шумилин и Андрей Федоров, международники и ученые. Расскажите, пожалуйста, о том, вообще, о чем вы написали и о чем вы публично заявили во всеуслышание. Вам слово.
Ну, вы знаете, я вот после того, как узнал о том, что какие-то сначала неизвестные люди, но сразу ясно стало, какие неизвестные люди занимают Крымский парламент, Крымский совет министров, мне стало ясно, что прорабатывается некий проект захвата, по крайней мере, власти в Крыму. Потом оказалось, что захвата территории Крыма. Вот. И я с ужасом видел, что, во-первых, это все делается лживо, потому что уж если бы люди были там в русской форме, в какой-то честно бы, с поднятым забралом, объявили бы войну плохо, гадко, но, по крайней мере, честно. А тут вот эта гнусная, липкая, мелкая ложь. Какие-то мужики без опознавательных знаков, явно военной выправкой, с русской речью. Ну, что это такое? Это судеты. Это Аншлюсу Австрии, подготовка к этому Аншлюсу. Это различные инциденты в Клайпеде, которые Гитлер хотел отнять. И мне стало ясно, что вот эти все действия, они приведут только к одному. К тому, что мы переживем ту же судьбу, которую пережила нацистская Германия. Там немцы пошли за Гитлером, там немцы в восторге приветствовали это, ну, за редчайшим исключением. Вот. И вот что в итоге получилось. Получился 45-й год, позор, национальная катастрофа. Вот. И я просто чувствовал себя, вы знаете, как вот женщина, которая беременная и должна родить. Я понимал, что я должен написать. Я должен, как историк, я обязан людям сказать, что происходит на самом деле. Опомнитесь. Потому что меня не столько даже смущала политика власти, сколько то, как в сетях, как в интернете, как повсюду начался вой голосов. Даешь Крым, даешь Украину. Вот как, наконец-то, мы воссоединяем русский мир. И вот я хотел сказать нет. Я не знал, услышат меня или не услышат, многие ли услышат, но я должен был это сказать. И как бы перекрестившись в субботу, я сел за компьютер и, в общем, написал этот текст, это уже было, где я рассказал о том, как аналогичные, абсолютно близкие вещи происходили в Германии, вот Аншлюс Австрии, Аншлюс Судет, присоединение Клайпеды, Мемеля. И чем все это в конечном счете закончилось. И призвал в первую очередь народ опомниться, а потом и властителей задуматься. И не начинать эту братоубийственную войну. И как очень человек, который много лет занимался политологией и писал аналитические записки, я дал и возможные риски, которые, быть может, и приходят в голову нашим властителям, но которые, тем не менее, очень существенны. Поэтому эта работа состояла из исторической аналогии и список возможных рисков при проведении этой абсолютно аморальной операции. То есть я не говорил о нравственности, я говорил о последствиях. Меня назвали тогда паникёром, но тем не менее я сделал то, что я считаю нужным. И я, кстати говоря, как бы отдал себя волю Божию. Если нет этой воли Божией, этот текст не выйдет, не будет опубликован. Ну, как-то зайдет среди друзей только. Но его тут же поставили в ведомости на свой сайт. Значит, это было надо. Ну, а коль было надо, пусть тогда люди и читают.
Как, по-вашему, Андрей Борисович, отрезвила ли ваша статья вот «Горячие головы», и, может быть, она повлияла на сегодняшнюю тональность пресс-конференции президента отчасти?
Ну, понимаете, знать я этого, естественно, как вы сами понимаете, не могу, но мне бы очень хотелось в это видеть. Мне, понимаете, очень бы хотелось надеяться, что хотя бы на 1%, на какую-то йоту, и мое дело послужило тому, чтобы ну, мир победил войну, простите за эту банальность. И мне показывается, что сегодня Путин, ну, в общем, стал давать задний ход.
А вы как-то пострадали пока вот чисто кадрово у себя на работе?
Понимаете, мне сегодня позвонил мой заведующий кафедрой и сказал, что ректор дает мне на выбор два решения. Или увольняться по собственному желанию немедленно, или, или он бы издает приказ о моем увольнении, то есть вне, помимо моей воли. Я сказал, что я по своей воле увольняться не буду, пусть издает приказ. Вот завтра утром в 10:30 утра мне надо идти к проректору Артему Мальгину, ну, видимо, для того, чтобы уже эти документы оформлять. Мне звонили прямо сразу же после этого из его секретариата. И вот попросили явиться срочно. Я думаю, что по этому поводу.
Дадим слово Андрею Владимировичу Федорову, который проработал в МИДе определенное время. Как, по-вашему, может ли за ночь измениться ситуация с Андреем Борисовичем?
Я думаю, что нет. Потому что в данном случае речь о там ГИМО. А это уже... ГИМО – это корпоративные институты. Это не МГУ, это не какой-нибудь педагогический институт и так далее. Это корпоративный ведомственный институт, принадлежащий Министерству иностранных дел. Ну, а в Министерстве иностранных дел, в общем-то, как и в армии, есть точка зрения, которую ты или защищаешь, или ты уходишь.
Александр Иванович, вы уважаете позицию Андрея Борисовича?
Я глубоко уважаю Андрея Борисовича. Если он слышит и видит меня, то...
Да,
слышит, наверняка. Мы с ним знакомы. Я полагаю, что что-то может измениться, потому что резонанс уже пошел. И, конечно, от студентов ГИМО не следует ожидать каких-то серьезных протестных акций. Вот в силу тех причин, о которых сказал коллега. Но, тем не менее, после конференции, пресс-конференции Путина, да и вот в результате этого резонанса, что-то может поменяться. Возможно, что МГИМО озаботится своим имиджем, и ректор, кстати, тоже.
Давайте послушаем Константина Борового, который считает, что следующий по такому же сценарию может быть даже Латвия.
Мне кажется очень опасным... Вот этот тренд последнего времени, когда ситуация складывается так, что конфликт будет заморожен. Это значит, что он будет заморожен на многие десятилетия, возможно. Некоторая нерешительность, что ли, Запада в обеспечении безопасности Украины создает очень опасную ситуацию для будущего Украины и, к сожалению, не только Украины. Сценарий, который отработан был в Южной Осетии, в Абхазии, в Приднестровье, теперь в Украине, в любой момент может быть испробован и в Латвии. Те же самые активисты, движений, которые финансируются Кремлем, потребуют защитить их гражданские права, и не сомневаясь в том, что Запад опять съест, проглотит эту пилюлю, Путин может ввести войска и в Латвию. И вот это мне кажется очень опасным, потому что в результате этого конфликта разрушена современная система миропорядка. Международные соглашения фактически перестают действовать. Россия, подписав такое соглашение с Украиной, обменяв это соглашение на безъядерный статус Украины, ну, фактически сейчас разрушила это соглашение, разрушает международные институты, это очень опасно.
Как вы считаете, Андрей Владимирович, подстраховалась ли Латвия, вступив в НАТО в 2004 году?
Очень люблю Константина Бурового много лет. Он хороший человек, с ним приятно сообщаться. Но насчет Латвии, это, конечно, перегиб. Во-первых, Латвия – это страна НАТО. Во-вторых, я очень хорошо знаю Прибалтику. Много-много лет ей занимаюсь и прочее. Наши отношения с Прибалтикой сейчас в 10 раз лучше, чем они были в начале 90-х. И русское население там совсем уже другое. Оно во многом интегрировалось в латвийскую политическую систему. Нил Ушаков, представитель, кстати, русского, в общем-то, общего, Риги и прочее Ушаков. Другое. Да, да. Нам, в общем-то, нет смысла. Вот, Латвия – это не Крым, это совершенно другая ситуация.
А в Казахстане, который не член НАТО?
А Казахстан что?
Ну, может, там тоже антирусские бывают волнения.
Все бывает.
Паспорта раздать.
Нет, все бывает. Ну, это же, понимаете, вопрос заключается в другом. Это вопрос политического решения, да? Вот в отношении Крыма у нас есть политическое решение на данный момент. Вот. И это решение, оно имеет свою логику. Эта логика заключается в том, что в нынешней ситуации, ситуации внутри Украины, мы даем возможность Крыму принять собственное решение. А потом уже на основе собственного решения Крыма мы будем выстраивать с Крымом те или иные договорные отношения. Или недоговорные отношения. Это вопрос уже будущего, понимаете? Вопрос заключается в том,
всех крымчан оденем в эту купленную униформу.
Вопрос заключается в другом. Вот тут, Саша, можем поспорить, дадут ли нам США сделать этот шаг или нет? Вот это ключевой вопрос.
А как могут не дать?
Нет, я имею в виду, что вот, условно говоря, если Крым после 30 марта, так сказать, станет квазигосударством и потом захочет воссоединиться с Россией, то вот это уже очень серьезная вещь будет. И
здесь... Не признает никто этих результатов.
А не надо признавать результаты, понимаете? Признать результаты России. Этого будет достаточно для того, чтобы принять российское решение, понимаете? Вот вопрос заключается в том, что насколько в такую ситуацию уже будут влезать США, понимаете? Потому что, с моей точки зрения, вообще, может, я ошибаюсь, конечно, но мое мнение уже было высказано месяц назад, и, кстати, здесь на программе тоже сам, я говорил об этом, лучшая ситуация, это федерализация Украины была тогда. Четыре части. Восток, Запад, Крым и федеральный округ Киев. Вот, если бы это было бы сделано несколько месяцев назад, это было бы, может быть, гораздо все спокойнее.
Давайте вот еще, да, сейчас, Александр Иванович, я вам подброшу тоже поводы для размышлений. Керри сказал, что считает действия России интервенцией. Каким-то образом российские лидеры фактически являются интервентами. До сих пор нет доказательств тем причинам, о которых говорит Россия, ну, в смысле оправдывая свое вторжение. Госсекретарь скептически отнесся к аргументации российской стороны. Действительно, вот сегодня президент привел примеры о том, что пытали губернатора там Винницкой области. А при чем здесь русский язык? Никто же его не за русский язык его обливали водой. Или там сожгли кого-то в подвале партии регионов. Тем более, тут к русским мне никакого отношения не имеет. А это оправдание, знаете, интервенции.
Вот в этом большая проблема, что схему придумали, что
русских обижают.
Интервенция, да, русских,
а примеров обижают, значит, нет.
А примеров нет. Вот. Кого убили, там что-то убийство, кровь льется, ни одного человека привезли, имена.
Да, беженцы ни одного не засняли.
Беженцы ни одного не засняли.
Вооруженные банды не поймали.
Вместе с тем, сегодня появилась информация о том, что украинцы 100 семей попросили срочно убежище во Львове. Украинцы из Крыма, да? Во Львове. Значит, татары обеспокоены. Так что здесь началось. Но началось совершенно в другом ключе. Проблема в том, что мы живем на одной планете, россияне, под воздействием федеральных каналов, а весь мир на другой планете живет и воспринимает это совершенно иначе. И я бы даже сказал так, как оно есть, да? А не так, как внушают нам. В результате вот та самая коллизия, и более того, если уж возвращаться к Крыму, там, по моим оценкам, я не претендую на основательность, но по той информации, которую я сегодня слышал, видел и читал, начинаются другие процессы. Процессы так называемого возвращения, допустим, военных на свои базы украинские с требованием к парням в униформе и с автоматами пропустить их туда. То есть пошел туда ток. Ясно, что это результат той самой поддержки международной, которую весь мир оказал Украине в целом. И для меня, лично для меня, очень серьезная проблема встает. Очень серьезная. Я так же, как и большинство россиян, считаю, что военная морская база России в Севастополе очень нужна, жизненно необходимая. Но в результате всех этих очень сильно неудачных схем того, что он, о чем говорит Керри, схем, примененных России, я опасаюсь, что вот этот жизненно важный для России пункт будет со временем утрачен. Это будет колоссальная потеря для России. Это, конечно, можно будет приписывать и коварству Соединенных Штатов, там, и фашистам каким-то европейским, там, киевским, бандеровцам, как угодно. Но я считаю, что это неприемлемый для России вариант. Это удар по реальным интересам России, несмотря кто там у власти. Я имею в виду у нас у власти. Это глобальный интерес, который будет подорван. И допустить этого нельзя. Как выходить из этой ситуации? Это сейчас большая проблема. Референдум здесь ничего не решит, потому что он не будет признан. Ясно, как он совершается. А вот этой проблемой лично я озабочен. Моя жена выросла в Севастополе на этой базе. Родственники многие, упомянутые в Виннице. У меня тоже родственники есть. Русскоязычные, все русскоязычные. Вот, которые мыслят иначе, я говорю об этих, и воспринимают все не так, как преподносят наши каналы. Вот, и я вижу в этом коллизию колоссальную и большую проблему для России в ближайшее время, и стратегически тоже.
Да, и вот вопрос уже Андрею Владимировичу. Керри сказал, что у нас нет другого выхода, кроме как применить меры изоляции России в дипломатическом, экономическом и международном формате, отметил Керри.
Не, ну это понятно абсолютно, что американцы тоже готовят. То я еще раз говорю, что я считаю, что санкции со стороны США это не столь важно, как со стороны Европейского Союза. Вот для нас важнее Европа. Почему Путин-то и выступал сегодня, чтобы нейтрализовать послезавтра?
По европейскому, что называется, времени.
Да, потому что, ну, какие санкции? Вы знаете, сколько Россия занимает, вернее, место России в американской торговле?
Да, небольшое.
1%. 1%.
Ну, там до 3 доходит.
Ну, 1% в среднем.
3-4.
Что такое 1%?
Да, но можно обсуждать золотовалютные резервы, привязка к доллару.
А золотовалютные резервы, извините меня, я говорю, их не заморозишь. Их невозможно сделать. По очень многим причинам. Это немножко, это не так, так сказать. Можно заморозить счета, активы наших некоторых предприятий, там, то себя. Золотовалютные резервы никто трогать не будет. Это слишком чувствительная тема. Это катастрофа финансовая мировая будет тогда. Вот. Поэтому это мне как раз меньше.
А как будет. Вам кажется, вот российский бизнес, он сподвиг как-то Кремль на вот этот примирительный тон, когда вчера рухнули состояния, обесценились империи?
Думаю, нет, потому что, понимаете, в чем дело? Российский бизнес, он находится под очень серьезным политическим прессом. И поэтому, экономические интересы, да, они не могут быть выражены непосредственно, да? Это первое. Во-вторых, честно говоря, во власти мало кого волнует, стало там на миллиард меньше или на миллиард больше, да?
У олигархов,
да. Это совершенно не волнует. Потому что сейчас, я еще раз говорю, может быть, Саша со мной согласится, может быть, нет, сейчас идет огромная геополитическая игра, в которой там интересы там «Газпрома» и прочее.
Без которой можно было обойтись.
Да, может быть, можно было обойтись, конечно. Но она уже идет, да? И в этой ситуации интересы бизнеса, они уходят на самый далекий план. Его тоже, конечно, учитывают, да? Но это уже не та вещь.
А в чем тогда выигрыш Кремля? Чтобы Крым...
Выигрыш Кремля очень простой. Он будет выигрышем. В том случае, опять же, я говорю, если в Крыму пройдет референдум,
так.
Если Крым после этого превратится в квази-государство и установит определенные...
Вы считаете, что это в интересах нашей страны?
Да, безусловно. Безусловно. Возврат Крыма, он интересен России. Он интересен России, понимаете? Другое дело, что есть большая проблема, гораздо большая проблема, и опять же, Саша, может со мной согласиться или нет, это восточный, это Харьков, это Луганск и прочее. Вот с ними что делать? Они же тоже референдум назначили, понимаете? И если по Крыму, на самом деле, у нас можно найти и аргументы, и все что угодно, и на Хрущева все списать и так далее, то по восточной Украине нам будет гораздо тяжелее забирать их себе, условно говоря, если мы захотим.
Да.
Если они захотят.
А вам не кажется, сегодня после того, как президент как бы сдал назад, как вы выразились, почувствуют, сигнал. Да, пустоту почувствуют под ногами вот те, которые рассчитывали на завтрашние танки на улице Харькова, и они уже будут поскромнее, им же жить в этом государстве.
Абсолютно верно, абсолютно верно. Но если этот сигнал получит усиление и развитие, тогда и будет сложнее и сложнее. Ибо я даже вот писал пару дней назад, что для России очень сложная возникла ситуация, ибо нет хорошего выхода. Идти войной – это кровь и полная изоляция, ну и жертвы, да? Кровь – это и есть жертвы. Вот. А отход назад – это показать слабость. Показать слабость и потерять лицо. Вот. И вот данная конкретная ситуация. Значит, видимо, выход в затягивание каких-то процессов. А то, о чем вы сказали, это как раз вот второй вариант. Какой-то шаг назад – это будет подрыв вот тех надежд, которые высказывает часть жителей. Не будем говорить о всех, да, потому что я не просто говорю, я просто знаю, не то что предполагаю, что значительная часть как раз русскоговорящих не хотели присоединяться, они хотели бы автономию, но к России, я имею в виду. А какая-то часть, и вот что движет этой частью, я думаю, это приблизительно то же самое, что и тех, которые у нас выходили на Поклонную, да, не на Болотную, а на Поклонную.
Да, им же жить вместе, Андрей Владимирович, как завтра в лицо смотреть там, условно говоря?
Ну, вы знаете, я еще раз хочу сказать, вот давайте подождем несколько дней. Вот поверьте моему опыту и моей интуиции, может быть, я ошибаюсь, но если американцы и ЕС пойдут на жесткие санкции, мы развернем всю ситуацию назад. В другую сторону, как раз в жесткую сторону, с нашей стороны тоже.
Это не назад, это вперед.
Ну, вперед да. Или вперед, назад имеется в виду к
кровопролитию.
Не, не к кровопролитию, а к жестким действиям. Кровопролития не будет на Украине. Не будет. Не будет кровопролития на Украине.
Ну, было же вот и в Киеве по поводом, да. Нет, я то, что вспоминал Зубов в начале Второй мировой войны.
Нет, это понятно, все. Мы можем вспомнить еще и Эльзас Лотарингию, это все понятно. Сейчас другая ситуация. Вопрос заключается в другом, я еще раз говорю. Если сейчас Россию и будут загонять в угол, Россия будет огрызаться. Это совершенно ясно, абсолютно. Потому что Саша совершенно прав. Мы находимся в очень тяжелой ситуации. Мы можем потерять лицо, и потерять лицо не на день, не на два, а на очень долгий период. И поэтому, извините, когда загоняют в угол, можно огрызнуться, очень сильно огрызнуться. И все эти договоренности, Будапешт и прочее, то можно все забыть на самом деле. Можно забыть и договор.
Не надо загонять в угол. Надо вот. Дать возможность, так говорят, покаяться и уйти.
Да, выйти красивой ситуации.
А уже не выйдешь. Да, мы зашли слишком далеко.
Уже слишком далеко зашли. Вот эти волны национализма в восточных областях русского или русофильского, вот, они, конечно, уже становятся препятствием для отхода назад. Вот в этом
конечно,
проблема.
Конечно.
В этом проблема.
Там уже пошли самостийные процессы, понимаете? Если вы думаете, что мы в Харькове там все это инициируем, нет, это не так. Это уже собственно внутренний процесс.
Нет, не совсем так. Разумеется,
ну, конечно, влияние наше, нет, влияние наше есть. Вот. Влияние.
Видно, но, что там и лозунги типографские изданы, и флаги там.
Это и в Киеве было, и в Киеве тоже самое было, типографские лозунги на Майдане. Это как раз сегодня не проблема. Пошел в типографию, заказал. Это тебе за 5 дней за деньги напечатают.
Из серии, что пошел, это, купил камуфляж.
Да нет, но так и делается всегда. И в Киеве так сейчас делают, я же знаю все это. Это как раз не это фактор. Лозунги, потому что они печатные. Вопрос совершенно в другом. Вопрос в том, что сейчас создается конфронтационный дух на Украине. И этот конфронтационный дух будет, с моей точки зрения, нарастать.
Кем создается?
Он создается с обеих сторон. С обеих сторон создается. Его. Он будет нарастать. И в этом опасность. Потому что выхода из этого тупика, просто вот такого, пожали руки и разошлись, уже не будет.
Вот именно.
Цена будет заплачена. Вот какая цена, это самое главное.
Да, как Обама выразился. И мне кажется, что надо пойти на диалог с новыми властями Украины, все-таки не только признавать Раду, которая, как известно, переметнула все большинство партий регионов, сразу бросили Януковича и перешли на сторону оппозиции. И я, например, не уважаю такую Раду. А вот правительство, которое выбирал народ на Майдане, и исполняющий обязанности президента, это фигура для переговоров.
Это невозможно, нет. Это, вот как раз это не партнеры. Это не партнеры. Вот в том-то и дело. Вот здесь пойти с ними на переговоры, это потерять лицо.
Вот мы не признавали 5 лет или 10 лет не признавали Саакашвили, к чему это привело? Вот, потеряли Грузию.
Потеряли лесу. Давайте смотреть. Яценюк — это бывший министр иностранных дел. Боже мой, все там, это все бывшие министры, конечно, с которыми всегда общались. И вдруг это терять лицо. Не совсем так. Ну, понятно, процесс, понятно, который это привел их к власти и так далее. Вот, но ситуация, безусловно, вот эта конфронтационная, она будет разряжаться, судя по всему, после сегодняшних событий, главного события этой пресс-конференции. Вот, но моя озабоченность, как и всех, я думаю, перспективами сохранения Черноморского флота в Севастополе, она искренняя, она глубока, и это есть реальная проблема России, которую надо решать только переговорными путями, и даже не намеком ни на какую униформу, где бы она ни продавалась или выдавалась бесплатно.
Спасибо большое, Александр Иванович. Президент Путин сегодня оставил маленькую надежду на возможность переговоров, признавая существование Юлии Тимошенко в качестве такого субъекта. А мы на этом с вами прощаемся. И о том, собирается ли Кремль исполнять международные договоренности по Украине, мы сегодня спорили и беседовали с международниками Александром Шумилиным, Андреем Федоровым. На прямой связи по скайпу у нас был Андрей Зубов, доктор исторических наук, пострадавший за антивоенную риторику. И на волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». Да, у микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Александр Орлов-Сокольский, Михаил Косторов.